Здравствуйте, вы смотрите «Голос Америки». Из студии в Вашингтоне с вами Алексей Горбачев, и мы обсуждаем журналистские расследования. Пишите в комментариях к эфиру, откуда вы нас смотрите. Главные темы выпуска. Синяя от пыток током со следами ножевых ранений и еле вставала с кровати. Украинские журналисты и репортеры «Без границ» в совместном расследовании рассказывают, что происходило с журналисткой Викторией Рощиной в российском плену. Охота на генералов. Журналисты «Радио Свобода» изучили слитую дезертировавшим медикам базу данных военных госпиталей Минобороны и узнали, как российских военачальников ранили на войне. В октябре 2024 года стало известно о смерти в российском плену 27-летней украинской журналистки Виктории Рощиной. Шокирующие детали последних месяцев ее жизни выяснили украинские журналисты совместно с организацией «Репортеры без границ». Сокамерницы Рощины из СИЗО Таганрога рассказали, что видели на ее теле ножевые ранения. Журналистка была вся синяя от пыток током, резко потеряла вес и почти не могла вставать самостоятельно. Подробности нам рассказали руководитель издания «Следство Инфо» Анна Бабинец и автор расследования Янина Корниенко.
Виктория Рощина отправилась на оккупированной Россией территории с важной, но опасной миссией – найти доказательства пыток, которым россияне подвергают украинцев.
На оккупированном юге она пыталась выяснить, какие есть пыточные, где они находятся. Она задавала вопросы, как пропадают люди, и, собственно, пыталась узнать, что происходит с журналистами в оккупации. На мой взгляд, она делала очень важную работу, но, к сожалению, ее задержали. По данным свидетелей, которых мы нашли, недалеко от Энергодара, в той части Запорожской области, и сначала держали в неофициальных местах задержания. По информации свидетелей, это был Мелитополь.
Вика шукала саме катівні на території Енергодару.
Вика искала именно пыточные на территории Энергодара. Это город, где находится Запорожская АЭС. И Вика понимала, что там пытают людей, там много насилия. А мы знаем, что происходило на ЗАЭС в то время. И, наверное, ее целью было найти те пыточные, те места незаконного задержания украинцев, возможно, атомщиков, потому что речь шла об электростанции.
Информацию о том, что происходило с Викторией, коллеги-журналистки собирали буквально по крупицам. Прежде всего, важно было установить маршрут, проследить путь, которым она прошла.
На этом маршруте каждый населенный пункт, каждый человек, который ее видел, это дополнительные доказательства. Так что мы это сделали целью номер один – проследить путь. Если мы знаем путь, в какие дни, в каком населенном пункте она была, где ее задержали, это увеличивает шансы найти свидетелей, узнать, кто в эти дни там мог быть. Даже в такой черной дыре, как Россия, такая возможность есть. И мы сделали все, что смогли за это время.
Виктория, как никто другой, осознавала свои риски. Ведь до этого она уже побывала в российском плену.
Претензий к российской стороне не имею. Действия вооруженных сил России с высокой долей вероятности, возможно, сохранили мне жизнь и здоровье.
В то же время, в этот раз она надеялась, что сумеет действовать достаточно осторожно.
Она усвідомлювала, что может статися.
Она понимала, что может произойти, но она видела в этом миссию. Считала, что люди, с которыми она связывалась, помогут ей, и она сможет как-то собрать информацию, так, чтобы ее не задержали. Но, к сожалению, это Россия, и мы не всегда можем оценить, и Вика не могла оценить всю ту жестокость и зверство, на которые Россия способна.
Сокамерница журналистки рассказала, что Виктория подвергалась жестоким пыткам. Она похудела до 30 килограммов и с трудом могла подняться с кровати.
Были ножевые раны.
На ее теле были ножевые ранения, ее пытали электротоком. Это то, о чем Виктория рассказывала уже в Таганроге. Собственно, после этих пыток ее привезли в Таганрог, где ее увидели те, кто с нами поделился деталями. Там Виктория находилась в очень плохом физическом состоянии.
При этом против Виктории Рощиной не было возбуждено уголовное дело, ей не предъявили никаких обвинений. Сам факт пребывания Виктории в СИЗО Россия скрывала, от правозащитников журналистку прятали.
У нас однозначно есть свидетели, их несколько, которые подтверждают пребывание Вики в Таганроге. А то, что Россия врет, это, на мой взгляд, свидетельство того, что они пытаются скрыть следы своего преступления.
Виктория однозначно піддавалася катуванням, ми це вже знаємо.
Вікторію однозначно питали, ми це вже знаємо. Возможно, іменно поэтому вони і пытаются снять з себе ответственность.
Авторы расследования верят, что их работа поможет пролить свет на то, что на самом деле случилось с Викторией и почему спустя почти полгода после сообщения Минобороны о гибели журналистки ее тело до сих пор не выдали семье.
Можливо, що цей розголос, оці всі деталі, які ми зараз публікуємо.
Возможно, это огласка, все детали, которые мы сейчас публикуем, помогут международным организациям надавить на Россию. А может, есть еще какие-то рычаги, хоть мы как журналисты и как украинцы в целом и не понимаем, какие еще могут быть рычаги. Но, может быть, тело вернут. Или какая-то еще информация про судьбу Вики будет обнародована.
Ссылку на фильм «Последнее задание Вики», посвященное обстоятельствам гибели Виктории Рощиной, вы можете найти в описании к этому видео. Добавлю, что тело Виктории по-прежнему не отдали ее родным. Российская сторона подтвердила гибель журналистки, однако не раскрыла обстоятельства или причину ее смерти. СИЗО Таганрога, где содержалась Рощина, считается одним из самых страшных по условиям содержания. По данным правозащитников, обвиняемых украинцев там пытают током и калечат, избивая до полусмерти палками. В докладе международной правозащитной организации Amnesty International, вышедшем на этой неделе, действия российских властей в отношении пленных украинцев охарактеризованы как военные преступления и преступления против человечности. В распоряжение «Радио Свобода» попала база пациентов госпиталей Главного военно-медицинского управления Минобороны, слитая дезертировавшим во Францию военным медиком Алексеем Жиляевым. Изученные документы показали, что на генерала Игоря Кириллова, ответственного за российское химоружие, вероятно, было несколько покушений до его убийства в декабре 2024 года. Арестованный за коррупцию популярный в Z-пабликах генерал Иван Попов находился в госпитале во время харьковского наступления ВСУ, когда он должен был командовать отступлением российских войск. А известный по интернет-мемам генерал Николай Захаров участвовал в полномасштабном вторжении в Украину и был тяжело ранен в разгар мобилизации. Подробности я обсудил с автором расследования, журналистом «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным.
Сергей, первый вопрос. Хочу спросить у вас про базу раненых, которую вы изучили. Слил эту базу раненых дезертировавший во Францию военный медик Минобороны Алексей Жиляев. Что было самым интересным в этой базе раненых?
Если говорить именно про высших офицеров, мы обнаружили 45 генералов разных, в разных званиях. То есть генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников в этой базе. И 5 адмиралов тоже в разных званиях. И мы посмотрели, что интересного про них можно узнать. Я подчеркнул, что, вообще говоря, эта база содержит не всех раненых, которые получили ранения в ходе полномасштабного вторжения, потому что это база Главного военного медицинского управления Минобороны России, которая используется для того, чтобы сообщать войсковые части о раненых, которые оказались в госпиталях системы Минобороны. Некоторые люди просто их быстренько латали в полевых госпиталях и отправили обратно на фронт. Они, например, не попали в эту базу раненых. Люди, которые лечились на оккупированных территориях, там в больницах Донецкой, Луганской областей и других оккупированных территорий, тоже, скорее всего, не оказались. Это только часть всех людей, потому что общие потери ранеными оцениваются примерно в 600 тысяч, а в нашей базе 166 тысяч человек. Но в том, что касается высших офицеров, скорее всего, картина более полная, потому что людей такого ранга в основном действительно эвакуировали достаточно быстро в официальные госпитали Минобороны, поэтому они в базе оказались. Еще я подчеркну, что в базе есть не только те люди, которые были ранены, но и те, которые просто болели. Понятно, что старшие офицеры, адмирала и генерала, они, как правило, люди уже преклонного возраста, они всю жизнь вели не очень здоровый образ жизни, поэтому они страдают многими хроническими заболеваниями, поэтому из 45 генералов только 12 человек явно получили ранения, связанные с боевыми действиями, связанными с войной в Украине, остальные попали в больницы с гипертонической болезнью, инфарктами, инсультами и так далее. Их мы не разбирали отдельно, потому что это не очень интересно. Если вернуться к этим 12 генералам, которые в базе оказались именно из-за войны в Украине. Самая интересная находка – это генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он был убит или погиб в результате взрыва 17 декабря прошлого года, достаточно недавно. Скорее всего, это было покушение. Генерал Кириллов возглавлял российские войска РХБЗ, то есть радиологической, химической и биологической защиты. Он был известен как человек, который регулярно проводил брифинги, на которых говорил очень странные и, очевидно, неправдивые вещи о том, что США пытаются использовать каких-то в Украине против российской армии боевых комаров, каких-то птиц, зараженных какими-то вирусами, что в Украине находится много подпольных лабораторий американских по созданию биологического оружия и так далее. Он был очень медийным человеком, естественно, в отрицательном смысле. То есть медийный человек, который много из соображений пропаганды врал. Вот, он был убит в ходе взрыва у подъезда собственного дома 17 декабря. Но, как мы выяснили по базе, еще в марте, тоже прошлого, 24 года, он получил тяжелое огнестрельное ранение бедра. Это довольно странно, потому что генерал Кириллов был из тех генералов, которые никогда не были на линии фронта. Он не участвовал ни в каких боевых действиях. Он именно работал как говорящая голова, которая должна была озвучивать эти странные идеи о комарах-убийцах и так далее. Мы проверили, что действительно он долго лечился. Ранение было, очевидно, достаточно тяжелым, потому что он провел в больнице более месяца, и потом еще 2 недели проходил дополнительную реабилитацию. Это указывает на то, что ранение было тяжелым, потому что по опыту изучения этой базы можем сказать, что обычно люди проводят и с более тяжелыми ранениями в больницах намного меньше времени. Конечно, можно предположить, что это была какая-то бытовая история, хотя мы изучили все доступные сводки, полицейские, сообщения об инцидентах в того времени, начало марта 2024 года. Ничего, никакой стрельбе в те даты, когда он был ранен, не сообщалось. Мы также проверили, что действительно генерал Кириллов, который как минимум раз в месяц появлялся на телеэкранах, проводя вот эти брифинги, о которых я сказал, буквально можно проверить последний год, каждый месяц хотя бы раз он появляется в российском телевидении. И именно в период, когда он лечился согласно базе, он в телевизоре никак не появлялся, что подтверждает, что действительно он вдруг исчез из всех эфиров, потому что был ранен и лечился. Мы предполагаем, у нас нет прямых доказательств, есть только косвенное соображение, что он пережил еще одно покушение, то есть что взрыв, в результате которого он погиб в декабре, это было не первое покушение, что на него было уже покушение в марте, он был ранен, но выжил. Вот, это одна из самых интересных находок, потому что это пример, когда, как мы думаем, мы, еще раз повторю, у нас нет твердых доказательств, это пример того, что, возможно, на российских военных на самом деле покушение происходит больше, чем мы об этом знаем. Мы знаем, что покушения происходят, были убиты там и флотские офицеры, были убиты разработчики ракет за минувшие 3 года. Но, возможно, покушений было больше, нам просто о них не сообщают.
Сергей, вот вы упомянули еще генерала Правдоруба, как вы его называете в тексте Ивана Попова. Окрестили его так, в частности, Z-паблики различные. А что о нем известно? На него тоже было покушение?
Нет, здесь история немножко другая. Я напомню контекст, что это за человек. Действительно, если верить всевозможным Z-блогерам, всевозможным телеграм-каналам так называемых военкоров, Иван Иванович Попов, генерал-майор, был одним из самых популярных именно в российской армии генералов, про которого говорили, что он, ну вот как традиционно говорят, типа отец солдатам, человек, который не станет лишь раз отправлять своих подчиненных на верную гибель и так далее. При этом Иван Попов сейчас находится в СИЗО. Он был арестован по обвинению в мошенничестве за якобы присвоение скольких-то там тонн металлоконструкций, которые были выделены для строительства укреплений в Запорожской области. Но когда этот арест случился, в Z-сообществе произошел некоторый раскол, потому что, с одной стороны, эти военкоры, так называемые люди лояльные российской власти, с другой стороны, они как бы и про него много хорошего говорили, поэтому им пришлось находить какие-то объяснения, почему же он был арестован. Те, кто посмелее из них, сказали, что они не верят в то, что он присвоил себе металлоконструкцию, а они считают, что он был арестован из-за того, что он посмел в лицо высшему руководству армейскому, в частности начальнику генштаба Герасимову, в лицо говорить о проблемах российской армии. И за это как бы в качестве мести его отправили под арест. Другие, которые более сервильные блогеры, они пытались придумать для своей публики какие-то объяснения, что не такой уж он хороший был генерал. И они, в частности, пытались на него повесить ответственность за хаотичное и бесславное отступление российской армии из Харьковской области в сентябре 22 года. Это было знаменитое контрнаступление ВСУ, когда в течение месяца была освобождена большая часть оккупированной Россией территории Харьковской области. Но, как показала база, на самом деле Попов к этому никакого отношения иметь не мог, потому что он был ранен буквально в первый же день этого контрнаступления украинской армии и вышел из госпиталя буквально в последний день этого контрнаступления. То есть все это контрнаступление он провел в больнице с огнестрельным ранением. Так что рассказы о том, что он каким-то образом ответственен за то, что оно было успешным, а соответственно отступление российской армии провальным, за это отвечать он никаким образом не может.
Хотел спросить у вас еще про бывшего командующего Черноморским флотом России, вице-адмирала Виктора Соколова. Считалось, что он был убит. Насколько я понимаю, ваше расследование это опровергло.
Ну да, здесь немножко более сложная история. Я опять же напомню, кто это такой. Как, наверное, помнят наши зрители, одной из первых больших побед украинской армии было потопление флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Через 2 или 3 месяца после этого был заменен командующий Черноморским флотом. И новым командующим был назначен на тот момент вице-адмирал Соколов. Он был достаточно одиозной фигурой и тоже известной, потому что при нем, вплоть до его отставки весной 2024 года, то есть там за 2 примерно года, Черноморский флот лишился большей части своих кораблей из-за успешных действий украинской армии. Ракетные атаки и по базам, и удары морских дронов, и так далее, и так далее. Но с ним связана еще одна такая интересная история. В сентябре 23 года ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в аннексированном Севастополе. Было много фотографий, это такое здание в стиле псевдоклассицизма, у него пробита крыша. И служба специальных операций украинской армии поспешила, как стало понятно, заявить, что в ходе этого удара был убит в том числе командующий флотом Соколов. На самом деле то, что он не был убит, выяснилось достаточно быстро, потому что спустя несколько дней, возможно, специально для того, чтобы погасить эти слухи, его показали по российскому телевидению, что он принимает участие в коллегии Минобороны. Это такое собрание всех высших чинов армейских. Правда, многие коллеги и в СМИ про это писали, и мы сами рассматривали, там все офицеры появляются в таких маленьких кранчиков, как при звонке в Zoom. И он выглядел каким-то не очень здоровым, у него какой-то был белый фон, и даже были предположения, что он, возможно, лежит на больничной койке, что его снимают просто, возможно, он тяжело ранен, его сняли просто, чтобы показать, что он не убит. На самом деле, если верить базе, я напомню, что мы не можем гарантировать, что там есть все случаи ранений, но, скорее всего, как я уже говорил, в случае офицеров она достаточно полна. Согласно базе, он не был тогда даже ранен, даже царапины не получил, возможно. Скорее всего, там просто не было в этом штабе. Что еще интересно, после того, как, Путин или тот, кто принимал решение, понял, что Соколов уж совсем отвратительный командующий Черноморским флотом, после того, как очередной большой десантный корабль был потоплен в начале 2024 года, Соколова все-таки сняли с должности. И в день, когда на его должность пришел новый офицер, Соколов первый раз обратился, согласно базе, к врачу с гипертонической болезнью, серьезной, которая, возможно, была вызвана тем, что ему сложно было пережить, что его сместили с должности просто. Так что его не столько ему страшны украинские ракеты, как то, что он лишился поста командующего Черноморским флотом.
Очень интересные детали. Хочу у вас спросить еще про самого знаменитого военного комиссара России. Это генерал-майор Николай Захаров. Наши зрители его знают по многочисленным мемам, которые есть с ним в интернете. И, насколько я понимаю, вам удалось тоже про него выяснить подробности его истории. То есть он был ранен в ходе участия в военной агрессии против Украины. Правильно я понимаю?
Да, это история, которую я бы охарактеризовал как военкомовская карма. Военкомов никто особенно не любит, потому что это люди, которые забирают людей практически насильно, в большинстве случаев, в армию, в том числе на срочную службу. Действительно, Николай Захаров стал героем одного из самых известных армейских мемов, который называется, это серия мемов, они все в целом называются мемы про доброго комиссара. Там на картинке сидит такой улыбающийся, немножко хищно человек в военной форме за столом. Ну и дальше всевозможные подписи, типа «Зато у нас неплохо кормят» или «Хорошо ли ты сдал сессию, сынок?» и так далее, и так далее. Особенно активно эти мемы все друг другу пересылали во время мобилизации, которая проходила осенью, а именно в сентябре и в октябре 2022 года. Эти мемы просто, ну, ими кишил весь русский сегмент интернета. Так вот, выяснилось вот что, что этот добрый военком, так называемый, он был действительно начальником, главным военным комиссаром, кажется, Челябинской области, но давно, еще больше 10 лет назад. После этого он ушел с военной службы и пытался найти себя на гражданке. Он работал начальником отдела инкассации какого-то отделения Сбербанка, кем-то еще работал. Но в 2014 году его на службу вернули, видимо, это было связано с началом боевых действий в Донбассе, с аннексией Крыма. И он уже стал не военкомом, он уже стал офицером в, ну, условно говоря, боевых подразделениях, то есть он стал офицером, который отвечал уже за функционирование обычной войсковой части. И в этом же качестве он попал на войну после начала полномасштабного вторжения. И 6 октября 2022 года, в самый разгар пересылки друг другу мемов про доброго военкома, он получил тяжелейшее ранение. Судя по базе, у него практически все части тела были ранены. Он лечился 3 месяца, это рекорд среди всех генералов в базе. То есть он буквально еле выжил. Так что добрый военком, пока все вспоминали его недобрым словом во время мобилизации, на самом деле сам получил свою военкомовскую карму и едва выжил на фронте.
Большинство из генералов, которых вы упоминаете в своем расследовании, они были ранены в 2022 году. А о чем это свидетельствует?
Да, действительно, из этих 12 человек 11 получили ранение в 2022 году. На самом деле 10, 11 получил ранение, по-моему, 1 января 2023 года. Тоже отнесем это условно к 2022 году. Единственный, кто был ранен позже, это вышеупомянутый генерал Кириллов, на которого, как мы считаем, было покушение. В любом случае, он был ранен не на фронте, а, видимо, в Москве. То есть все ранения в 2022 году, и большая из них часть в первые месяцы. Почему это так? Потому что сначала многие генералы, особенно в чине, то есть в звании, простите, генерал-майоров, то есть пониже уровнем, они просто, вот когда Россия начала вторжение этими огромными, огромными длинными колоннами, без всякого охранения, целых бригад и даже армии, которые наступали на Украину с нескольких сторон, прямо в составе этих колонн часто ехали генералы. Поэтому их ранило просто потому, что эти колонны обстреливали украинские военные, просто часто их разбивали, и поэтому генералы, которые были вместе с остальными, получили ранения. Вторым моментом важным было появление в распоряжении ВСУ систем ракетных «Хаймарс». Это было лето 2022 года. И тогда, после нескольких успешных ударов по штабам, где находились, собственно, командующие, где находились органы управления войсковыми частями, фронтовыми подразделениями, стало понятно, что так близко штабы держать нельзя, потому что это угроза уничтожения командного состава самая прямая. И их стали отодвигать подальше от линии фронта, и, в общем, начиная с 2023 года, генералы, как правило, находятся далеко от своих подчиненных и от линии фронта. Настолько далеко, что их не может, как правило, там, уничтожить ракетный удар. Даже таких систем, как «Хаймарс».
А почему они в самом начале этих колонн ехали? То есть это случайность была? Или они так и должны ехать в начале этих колонн всегда?
Ну, нет, они ехали, может быть, не в начале колонн, а просто в их составе. Случайность или нет, это мы сейчас в область гипотез переходим, но По моему личному представлению, как человек, который много месяцев, все эти 3 года внимательно следит за военными действиями, мне кажется, просто действительно российская армия не ожидала того ожесточенного сопротивления, которое она встретит. Ожидалось, что будет успешный десант в аэропорт Гостомель, и что Киев будет взят за 3 дня, как об этом говорили. Поэтому, наверное, особое значение безопасности генералов не придавали, думая, что ничего с ними не случится. Быстро стало понятно, что это не так, и постепенно генералы вместе с тем, давайте так сформулируем, вместе с тем, как российская армия понимала серьезность своей ситуации в Украине, вместе с тем генералы оказывались все дальше от линии фронта. И, соответственно, все меньше из них были ранены.
А это была целенаправленная охота на генералов, вот эти вот, какой главный вывод можно сделать из вашего расследования?
Я не стал бы это называть главным выводом из расследования, это просто одно из наблюдений, которое можно сделать, исходя из этой базы. Оно таково, что Россия начала беречь генералов, поняв, что они очень рискуют, оказываясь близко к линии фронта. Была ли на них открыта целенаправленная охота или нет, я не берусь сказать. Я уверен, что убийство высокопоставленного генерала всегда было желанным для украинской армии. И каждая ситуация, когда... Ну, кстати, можно помнить сейчас про то, что мы еще нашли несколько генералов, про которых считалось, что они были убиты на фронте. Но база показывает, как минимум в 2 случаях, 2 случая таких мы знаем, когда... В украинских СМИ сообщалось о гибели российского генерала. В одном случае это было под Мариуполем в первые месяцы войны, при осаде Мариуполя. Считалось, что генерал Митяев был убит в боях с Азовом. В другом случае другой генерал предположительно был убит при ракетном ударе Хаймарсом, одном из первых. Оказалось, что оба они были просто ранены и выжили. То, что про ранение генералов, про смерти генералов в первые особенно месяцы украинские СМИ писали достаточно много и часто даже немного забегая вперед, скажем так, показывает, что, конечно, интерес желание, чтобы побольше таких людей было уничтожено, конечно, было.
Прежде чем я вас отпущу, Сергей, есть ли что-то, что мы с вами не обсудили, или что-то, что показалось вам наиболее интересным, когда вы работали над этим расследованием?
Помимо истории про генералов и адмиралов, вышло еще 2 части нашего большого общего расследования. Одна часть статистическая, в которой мы смотрим, что в целом происходило в течение времени. Например, что средний возраст раненых рос. Это означает, что постепенно... В армию шли все более возрастные люди. Понятно, что статистика базы раненых, она до некоторой степени отражает общую статистику ситуации в армии. И еще одна часть посвящена иностранцам, которых мы нашли в этой базе. Там было несколько любопытных открытий. Например, оказалось, что такой достаточно известный человек по имени Дабор Савичич, это боснийский серб, который организовал в составе российской армии свой именной наемнический батальон, который он набирал соотечественников, то есть в основном сербов. Он назывался батальон «Волки» по позывному Савичича. А так вот, поскольку в этой базе указаны у большинства людей, попавших в нее, их воинские звания, оказалось, что этот Давр Савичич как бы доброволец сербский, что он был кадровым полковником ГРУ. То есть на самом деле он был не добровольцем, он был, видимо, еще достаточно давно завербован российская военная разведка, и фактически он набирал добровольцев не от лица тех, у кого сердце болит за братскую Россию, а просто как российский военный разведчик.
Вы смотрели интервью с журналистом-расследователем Сергеем Добрыниным. Ссылку на расследование о том, как российских генералов ранили на войне, смотрите в описании к нашему видео. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Дистанция». Провел ее для вас Алексей Горбачев. До встречи на следующей неделе.